Часть третья, глава пятая, параграф второй. Экономический кризис. Голодный год. Всевышний Аллах подвергает людей испытаниям. Таков его неизменный обычай, действующий во все времена. Самыми серьезными испытаниями, которым подверглись люди во времена Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, стали эпидемии чумы в Амавасе и страшная засуха в 18 году хиджры, из-за которой на Аравийском полуострове начался голод и падеж скота. Бедуины старались перебраться поближе к городам, чтобы не умереть от голода. Для решения проблемы Умар, да будет доволен им Аллах, предпринял следующие шаги. Во-первых, он показал людям пример. Он сам страдал от голода так же, как страдали остальные, и ел то же, что ели в это время остальные люди. Мясо, молоко и сливочное масло сильно подорожали, и Умар, да будет доволен им Аллах, подобно большинству людей, отказался от их употребления, стал питаться хлебом, приправленным растительным маслом, и вскоре люди заметили признаки истощения на его лице и теле. Когда однажды его слуга принес ему поднос с мясом, он велел отдать эту еду людям, а сам поел хлеба. Он поступал так до тех пор, пока голод не кончился. Во-вторых, по велению Умара, да будет доволен им Аллах, были организованы приюты для страдавших от голода. Там размещали бедуинов, прибывавших из пустыни. Их кормили и оказывали им посильную помощь. В голодный год их число доходило до 60 тысяч. А когда голод кончился, Умар, да будет доволен им Аллах, велел выдать этим людям припасы на дорогу и верховых, и вьючных животных, чтобы они могли вернуться в свои земли. Умар, да будет доволен им Аллах, не только следил за тем, чтобы всем прибывающим вовремя оказывалась помощь, но и сам участвовал в этом. Он носил мешки с мукой, сам готовил еду и раздавал людям, приносил им одежду и навещал их. Во время засухи Умар, да будет доволен им Аллах, часто обращался к Аллаху с мольбами, прося избавить общину Мухаммада от этого тяжкого испытания. Одна из жен Умара, да будет доволен им Аллах, рассказывала: «В период голода он не приближался к своим женам до тех пор, пока не смог, наконец, накормить людей». В-третьих, Умар, да будет доволен им Аллах, послал гонцов в наиболее богатые области исламского государства. Он обратился за помощью к Гамру ибн Аль-Гасу, который в то время был наместником Египта. И тот послал к Умару, да будет доволен им Аллах, караван из 1000 верблюдов, груженных мукой, а также 20 кораблей с мукой и жиром и 5000 одежд. Наместники Шама и Ирака также послали к Умару, да будет доволен им Аллах, несколько тысяч верблюдов, груженных продуктами. Полученную помощь Умар, да будет доволен им Аллах, распределял среди голодающих жителей Аравийского полуострова. Умар, да будет доволен им Аллах, также говорил, что если засуха продолжится, он велит обитателям каждого дома взять к себе столько же голодающих, чтобы все могли выжить. В-четвертых, он велел своим наместникам выйти в один и тот же день вместе с людьми и обратиться к Аллаху с мольбой, и сам сделал то же самое. При этом он надел плащ посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он перевернул плащ, как делал в свое время посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, когда обращался к Всевышнему Аллаху с мольбой, а не с посланием дождя, а потом долго обращался к нему с мольбами, плакал и просил прощения. Известно также, что он попросил Аль-Аббаса, дядю посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратиться к Аллаху с мольбой о неспослании дождя, поскольку они с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, были очень близки. После этого поднялся ветер, собрались тучи, а потом ветер успокоился и пошел дождь. В-пятых, Умар, да будет доволен им Аллах, приостановил применение установленных шариатом наказаний в голодный год. Он велел не отрубать руку за воровство в этот период, потому что голод вынуждал людей к воровству. Положение многих было настолько трудным, что они вынуждены были питаться обожженными шкурами павшей скотины и сожженными и стертыми в порошок костями. В подобных условиях люди решались на воровство, чтобы не умереть от голода, поэтому не было оснований подвергать их наказанию. Когда слуги Хатыба украли у одного человека верблюдицу и закололи ее, Умар, да будет доволен им Аллах, велел Хатыбу выплатить стоимость верблюдицы ее владельцу и сказал: «Вы заставляете их работать и при этом морите голодом так, что если бы они съели нечто запретное, это было бы для них разрешенным». В-шестых, Умар, да будет доволен им Аллах, остановил выплату закята в голодный год и собрал его с людей позже, когда засуха закончилась. Параграф 3. Эпидемия чумы. В 18 году хиджры произошло ужасное событие, получившее название «Чума Амаваса». Причиной чумы, по всей видимости, стало большое количество трупов, которые остались в этих районах Шама после сражения мусульман с византийцами. От болезни погибло множество людей, в том числе и Абу Губайда, да будет доволен им Аллах. Болезнь свирепствовала до тех пор, пока Амар ибн Аль-Ас, да будет доволен им Аллах, не велел людям подняться в горы и разойтись. После этого эпидемия прекратилась. Умар, да будет доволен им Аллах, узнав о начинающейся эпидемии, вызвал Абу Губайду к себе. Однако Абу Губайда, да будет доволен им Аллах, поняв, что Умар, да будет доволен им Аллах, таким образом хочет уберечь его от чумы, написал ему в ответ, что он не желает покидать своих воинов и готов разделить их участь. Умар, да будет доволен им Аллах, получив его письмо, заплакал и написал Абу Губайде, чтобы он велел людям подняться выше, а не находиться в низине. Заболев, Абу Губайде, да будет доволен им Аллах, обратился к мусульманам с такими словами: «Я дам вам наставление, следуя которому вы пребудете во благе и в этом мире, и после того, как покинете его. Совершайте молитву, выплачивайте закят, поститесь, подавайте милостыню, совершайте хадж и умру, поддерживайте связь друг с другом и любите друг друга. Будьте верны и искренни по отношению к своим предводителям и не обманывайте их. И пусть мирские блага не отвлекают вас, ибо поистине, даже если проживет человек 1000 лет, все равно он потом умрет, как умираю я». Поистине, Аллах предопределил смерть всем сынам Адама, и все они непременно умрут. Самый благоразумный из них, наиболее покорный Господу и усерднее всего трудящийся для мира вечного. После кончины Абу Губайды, да будет доволен им Аллах, Муаз ибн Джабаль, да будет доволен им Аллах, обратился к людям с проникновенной проповедью, напоминая им о судном дне и мире вечном. Когда Умару, да будет доволен им Аллах, сообщили о гибели Абу Губайды, он заплакал, и заплакали остальные люди, которые находились у него в это время, одновременно смиряя свои сердца перед Всевышним Аллахом и его предопределением. Вскоре за Абу Губайдой последовал и Муаз ибн Джабаль. Сначала заболел и умер его сын, а потом болезнь поразила и самого Мугаза. Когда он скончался, ему было всего 38 лет. До самой последней минуты своей жизни он оставался стойким и исполненным веры и смирения. Когда его хоронили, Гамар сказал: «Да помилует тебя Аллах, о Мугаз! Мы знали тебя одним из лучших и самых искренних мусульман. Ты увещевал невежественного, был строг нечестивцу и милосерден к верующим». Умара, да будет доволен им Аллах, и других жителей Медины сильно опечалила смерть Мугаза. И дело было не только в том, что все они любили его как искреннего, богобоязненного и праведного брата по вере, но и в том, что он был ученым, и вместе с ним этот мир покинуло его знание. Мусульмане потеряли великого учителя и наставника. И Умар, и остальные сподвижники помнили хадис Кудси: не будет у меня иного воздаяния, кроме рая, для моего верующего раба, если заберу я того из людей, которого он очень сильно любил, а он станет безропотно переносить утрату в надежде на награду Аллаха». Бухари. Муаз, да будет доволен им Аллах, и Абу Губайда, да будет доволен им Аллах, понимали, что болезни, несчастья и трудности – обычай, установленный Всевышним Аллахом в этом мире, и на долю каждого человека непременно выпадает что-то из них. Всевышний сказал: «Мы непременно испытаем вас чем-то из страха, голода, потери имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых». Вторая сура, 155 аят. Всевышний Аллах также сказал: «Или вы полагали, что войдете в рай, не испытав того, что постигло ваших предшественников? Их поражали нищета и болезни. Они переживали такие потрясения, что посланники, уверовавшие вместе с ним, говорили: „Когда же придет помощь Аллаха?“ Воистину, помощь Аллаха близка». Вторая сура, 214 аят. И несчастье, и болезни вовсе не обязательно являются отмщением, наказанием и унижением. Всевышний сказал: «Когда же он испытывает его, ограничивая его в пропитании, тот говорит: „Господь мой унизил меня“». Вовсе нет. 89 сура, 16 и 17 аяты. Одним из положительных следствий подобных испытаний является прощение грехов. Порой Аллах решает наказать человека за какой-то грех уже в этом мире, не откладывая воздаяние до судного дня. А наказание в вечном мире, безусловно, намного страшнее и тяжелее, чем наказание в этом мире, каким бы оно ни было. Всевышний сказал: «А мучения в последней жизни будут еще ужаснее, если бы только они знали». 68 сура, 33 аят. Священных текстов о прощении грехов через несчастье очень много. Среди них слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям: «Не перестанут постигать верующего или верующую испытания, касающиеся их самих, их детей и имущества, до тех пор, пока не встретят они своего Господа без единого греха». Тирмизи. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если Аллах желает своему рабу блага, он наказывает его за грехи уже в этом мире. А если он желает своему рабу зла, он оставляет его грехи без наказания в этом мире, чтобы потом воздать ему сполна в судный день». Тирмизи. Абу Саид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, и Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передают, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Что бы ни постигло мусульманина, будь то утомление, болезнь, тревога, печаль, неприятность, скорбь или даже укол колючки, Аллах непременно простит ему за это что-нибудь из его грехов». Бухари. Несчастье мешает человеку привязаться к этому миру. Если бы в этом мире не случалось бед, человек любил бы его намного сильнее и забыл бы о мире вечном. Однако несчастье и горести не дают ему этого сделать и заставляют его трудиться ради мира вечного, в котором нет горя и нет испытаний. К тому же терпеливое перенесение испытаний способствует возвышению степеней тех, кому суждено попасть в рай. Сподвижники посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, знали: множество испытаний, выпадающих на долю человека, вовсе не признак того, что он неверующий или заядлый грешник. Как раз наоборот, больше всего в этой жизни достается лучшим и самым богобоязненным. Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, как-то спросили: «Кого из людей постигают самые тяжелые испытания?» Он ответил: «Пророков, а затем лучших из людей. Человек подвергается испытаниям в соответствии со своей верой. И если вера его крепка, ему добавляются испытания. А если вера его слаба, испытания его будут соответствовать его вере. И испытания не перестанут сыпаться на раба Аллаха до тех пор, пока не станет он ходить по земле без единого греха». Тирмизи. Поэтому Абу Губайда, Муаз и другие верующие восприняли болезнь спокойно и проявили терпение и выдержку, демонстрируя смирение перед Всевышним и довольство Его предопределением. Верующий способен превратить любое несчастье во благо. Это не подлежит сомнению. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Как удивительно положение верующего! Поистине, все в положении его является для него благом, и никому не дано этого, кроме верующего. Если что-нибудь радует его, он благодарит Аллаха, и это становится для него благом. Если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом». Муслим. И действительно, когда мусульманин подвергается испытанию, он теряет что-то из этого мира, но если он при этом проявляет терпение, он приобретает намного больше в мире вечном, а полученное им в мире вечном, несомненно, значительнее того, что он потерял в этом мире. Таким образом, он возместил свои потери, да еще и получил прибыль, и это удается только верующему. Верующий проявляет довольство, когда его постигает несчастье, не потому, что он любит боль и горе, но из желания получить награду. Он видит в испытаниях, постигающих его в этом мире, возможность получить великую награду в судный день. Ведь если испытания прекратятся, вместе с ними уйдет и возможность увеличить награду, положенную за терпеливое их перенесение, а верующий не желает лишаться этой награды. Именно так относились к испытаниям, в том числе и к своей болезни, Абу Губайда и Муаз. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подвергался испытаниям, которые коснулись его самого и его чести. Его осыпали обвинениями, в том числе и во лжи, с ним враждовали, его поносили, обижали, били и даже изгнали из мест, в которых он родился. Более того, его не раз пытались убить. Тоже претерпели и его сподвижники. Они подвергались всевозможным пыткам и мучениям, призванным сломить их дух поодиночке и по нескольку человек. Но это не отвратило их от их религии, они не проявили слабости и не сдались. Они не променяли свою религию на целый мир. И их веру не сотрясли ни обольщения и уговоры, ни угрозы и устрашения, ни истязания и пытки, ни изгнания и убийства, потому что они продали свои души Аллаху. А кто продал душу Аллаху, тот не может продать ее никому иному. Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на рай. 9 сура, 111 аят. А поскольку верующий предоставил себя самого и свое имущество в распоряжение Аллаха, то ему следует проявлять терпение и надеяться на награду Аллаха. Беды и несчастья заставляют проявляться натуру человека и сразу проводят разделительную черту между хорошим человеком и дурным, правдивым и лжецом, верующим и лицемером. А в этом заключается огромная польза для мусульманского общества. В аятах, в которых рассказывается о битве при Ухуде и о том, что постигло мусульман в ней, Всевышний Аллах говорит, разъясняя одну из мудростей, заключенных в этом бедствии и испытании: «Аллах не оставит верующих в том положении, в котором вы находитесь, пока не отличит скверного от благого». 3 сура, 179 аят. Помимо Муаза и Абу Губайды, от болезни погибло множество мусульман, в том числе и Язид ибн Абу Суфьян и Шурахбиль ибн Хасана. По некоторым данным, эпидемия унесла жизни 20 тысяч мусульман, то есть почти половину всех мусульман, находившихся в то время в Шаме. Если бы в это время византийцы решились напасть на мусульман, им было бы очень трудно отразить нападение, однако Всевышний Аллах уберег их от этого. После завершения эпидемии Гумар, да будет доволен им Аллах, прибыл в Шам и лично проследил за тем, чтобы всем нуждающимся была оказана помощь и чтобы люди как можно быстрее вернулись к нормальной жизни. Сподвижники разошлись во мнениях относительно того, разрешается ли покидать землю, в которой разразилась чума или началась другая эпидемия. Некоторые считали, что это запрещено, поскольку посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что не следует ни входить на территорию, где свирепствует болезнь, ни покидать ее. А другие считали, что покидать зачумленную землю можно при условии, что это не будет бегством от предопределения Аллаха. То есть человек не должен считать, что от смерти его спасло бегство, а не воля Всевышнего. Разрешается покидать такую землю по необходимости и для лечения. Если у человека есть возможность перебраться в местность с более здоровым климатом, способствующим излечению, ему следует сделать это. Вероятнее всего, причина запрета в том, что если здоровые и сильные покинут местность, в которой свирепствует болезнь, то слабые и больные останутся без помощи, а умерших некому будет хоронить. А если будут уезжать больные, тогда в этом не будет никакого смысла, потому что они принесут болезнь здоровым. Таким образом, если говорить в общем, разрешается и оставаться, и уезжать. Однако не должны уезжать все, потому что иначе некому будет заботиться о больных.